Кельтская цивилизация и ее наследие. Ян Филипп. Кельты – это интереснейший народ, по древним свидетельствам предприимчивый и в свое время славившийся доблестью, но непостоянный и жаждущий нового, оказал в последнем тысячелетии до нашей эры большое влияние на развитие значительной части Европы, подорвал могущество римского государства в Италии и дал чешским землям историческое имя Богемия. Письменные источники и богатые результаты археологических исследований по всей Европе позволяют уже сейчас всесторонне восстановить его интересную историю. Начиная с периода княжеских центров 6 и 5 века до нашей эры, периода опустошительных набегов в Южную и Среднюю Европу, до периода окончательной его организации к концу последнего столетия до нашей эры, и завершающуюся периодом стратегических и производственных центров, не похожих на городские образования. Письменные источники и археологические материалы дают пеструю картину кельтского общества, где большую роль, наряду с военным элементом, играли певцы-барды, жрецы и предсказатели, и в особенности загадочное сословие друидов. В предлагаемой читателю работе автор рассматривает все стороны жизни кельтов, их быт, одежду, жилища, положение мужчины и женщины в обществе, экономический строй, религиозные представления, их божества и героев, святилища, культ отрезанных голов. Не меньшее внимание уделяется и их техническим и художественным творческим способностям, о которых на территории Чехословакии сохранились первоклассные археологические доказательства. Заключительная часть работы посвящена наследию кельтской цивилизации и культуры, которое нашло свое отражение не только в Чехословакии, но и в Европе в целом, где, в особенности на ее островной части, мы встречаемся с ними в богатых материалах еще в середине века, и где кельтские языки сохранились до нашего времени. Работа в целом дает рельефную картину одной из важнейших европейских культур. Иллюстрации и чертежи как в тексте, так и в предложениях наглядно дополняют изложение. Несколько слов в качестве введения. Поразительные результаты, достигнутые современной археологической наукой, дают возможность проверить имеющиеся данные и предположения исторического и филологического характера, пролить на них новый яркий свет и подвергнуть их критической оценке. Они дают возможность понять и те факты, которые раньше казались труднообъяснимыми и даже загадочными. Разумеется, и ныне не все вопросы решены, и нас ждет еще много работы и много изысканий. Но все старания познать древнейшее прошлое кельтов, так тесно связанное с прошлым большей части Европы, дают нам возможность уже теперь восстановить сравнительно точно, без романтики и фантастических предположений, связанную картину развития кельтского общества и кельтской цивилизации, имевшей огромное значение для всего последующего развития Средней Европы. Интересны, часто волнующие результаты археологических исследований наглядно показывают, что во многих отношениях уже в настоящее время археологическая наука берет на себя руководящую роль при решении важных исторических проблем. Эта картина начертана на основе результатов, достигнутых вплоть до 1960 года европейской наукой в целом. Но в ее основу в первую очередь положено тщательное изучение автором среднеевропейских находок, не всегда полностью известных всем исследователям, а поэтому не всегда пользующихся надлежащим вниманием. Доступный язык книги ни в коей мере не умаляет ее научной ценности. Изложение везде опирается на факты, хотя не все они были до настоящего времени опубликованы в самостоятельных работах чисто научного характера. В работе отмечено, в каких случаях результаты исследований можно считать проверенными, а в каких случаях наши выводы пока являются лишь предварительными. Вместе с тем, это первая попытка дать всестороннюю картину кельтского прошлого с точки зрения не только западноевропейской, но и среднеевропейской. Цель книги – познакомить читателя с результатами научной работы на современном этапе, повысить интерес к этой увлекательной главе древнейшей европейской истории и углубить знания о богатом прошлом нашей прекрасной страны, приблизить к современности наследие былого. В какой мере это удалось автору, читатель рассудит сам. Первое. Происторический фон вступления кельтов в историю. В первой половине последнего тысячелетия до нашей эры из массы безыменных первобытных народов на территории севернее от Альп первыми выделились кельтские племена, начальные страницы писанной истории которых были отмечены кровавыми битвами и опустошительными набегами на богатейшие центры того времени. что привело в смятение остальную Европу. Образованный Южный, в частности греческий и римский мир, которому мы обязаны первыми сведениями по древнейшей истории Европы, до той поры о кельтах ничего не знал. А между тем, на северо-запад от Альп, в сложном процессе рождалась общность этого удивительного народа, который первым из варваров, как их любил называть Южный мир, стал классическим представителем варварского мира. Народ этот сблизил Среднюю Европу с Южной средой и благодаря своим творческим способностям завершил развитие первобытной цивилизации на территории севернее от Альп. К этому времени, то есть примерно к концу VI-V веков до нашей эры, в кельтской среде уже произошли важные экономические и общественные перемены. Общественное расслоение, вызванное в первую очередь местными условиями и предпосылками. Возникли многочисленные центры власти местной племенной знати, о которых Южный мир узнавал тогда, когда для него было экономически выгодно поставлять им свои изделия, помогая таким образом повышать жизненный уровень и блеск господствующего слоя. И вдруг хорошо вооруженные группы кельтов дерзко и отвалино напали на важнейшие центры образованного юга, вторглись в Северную Италию, заняли даже Рим и проникли далеко к самой Сицилии. В то же время другая волна направилась в Карпатскую котловину, на Балканы и даже в Малую Азию. Южный мир был ошеломлен их упорством в бою, их отвагой, мужеством и жадностью. Только теперь он оказался лицом к лицу с неприятным фактом, что за Альпами вырос многочисленный народ, который в течение следующей половины тысячелетия европейской истории стал важным военным и политическим фактором. Поэтому уже в IV веке кельты считались одним из крупнейших варварских народов тогдашнего мира, наряду с персами и скифами. И все-таки этот народ не достиг полного этнического единства и не создал единого государственного образования, державы, которая объединила бы различные племена в единое, организованное и устойчивое целое. Народ этот был раздроблен на множество более или менее крупных племенных образований, говоривших на разных, хотя и родственных диалектах, большинство которых исчезло в более позднее время. Греческий мир называл их келтои, кельты. По всей вероятности, это название распространилось именно в кульминационный период расцвета центра власти, господствующего слоя. Если не ранее, то во всяком случае не позже VI века. И не исключено, что первоначально это было название одного из племен, возможно, и лишь господствующего рода, которое затем было присвоено всему народу. Было бы, однако, ошибкой предполагать, что существовал какой-то прокельтский язык, как первоначальный, послуживший основой всех позднейших диалектов. Существовал ряд различных диалектов, как существовало в древнее время сплетение культур и культурных групп, которые позже послужили объединяющей основой кельтской культуры и единого стиля. Название «келтой» стало известно остальному миру раньше других. Римляне, однако, назвали кельтский народ галлами, и от этого слова позже произошли названия «Цисальпинская Галлия», «Нарбонская Галлия» и «Трансальпийская Галлия» в центре современной Франции, хорошо известная по Гальской войне, которую в последнем столетии до нашей эры вел римский военачальник Цезарь. Позже, опять-таки в те времена, когда старые центры гальштатской культуры уже давно пришли в упадок, появляется название «Галаты». Этим названием пользуются в своей всеобщей истории Полибий, образованный грек, знакомый с римской средой, который лично побывал также в Испании и Южной Франции, а вслед за ним и другие греческие писатели. Так называлась и внутренняя часть Малой Азии – Галатия, куда проникли галлы. Об этих галатах Малой Азии утверждают, что их язык был родственен языку триверов, то есть кельтов, живших в области нынешнего Трира. Об этом свидетельствует еще в IV веке святой Иероним. Но все эти названия представляют собой более или менее синонимы. Диодор Сицилийский, объездивший большую часть Европы, и Цезарь, долгое время воевавший в Галлии, говорят, что названия Галлии и Галаты относятся к тому же народу, который называется келтой, по латыни кельты. Диодор считает название кельты более правильным. Подобное толкование мы находим и у историков, и у географов более позднего времени. Только в Британии, как кажется, это название не было столь обычным. Область расселения кельтов первоначально была значительно меньше. Даже Галлия, современная Франция, основная опора кельтского могущества и арена римской агрессии в последнем столетии, первоначально не вся была заселена ими. Однако в древние времена в основную кельтскую территорию входили также Южная Германия и часть Чехии. А в последующие столетия новые волны кельтов овладели почти всей Средней Европой, в том числе и нынешней Чехословакии. В середине века о кельтских поселениях в Чехии забыли, так что и древнейший чешский летописец Козьма Пражский, умер в 1125 году, считал, что первыми жителями Чехии были люди, сопровождавшие праотца Чеха. Это мнение продержалось вплоть до 15 века. Только Даниэль из Велеславина, чешский книгоиздатель, выпустивший в 16 веке хронику Сильвия и Кутена, отметил в предисловии, что, как установлено историей, первым населением в Чехии было гальское племя Бойев, по имени которых и была названа страна Богемии. С тех пор этот факт уже не забывался, а в 19 веке он был научно доказан, в частности, Францем Палацким. И Воцел в своей «Первобытная история земли чешской», вышедшая в 1868 году, также считает заселение Чехии кельтами бесспорным. Поэтому картина древнейшего прошлого кельтов для нас особенно интересна и увлекательна, так как и территория Средней Европы была ареной событий, составляющих немаловажную часть кельтской истории, а последующие эпохи унаследовали немало из древней цивилизации кельтов. Современное состояние науки позволяет нам обратиться и к древнейшей эпохе, к проистории чешскому прошлому племен, позже ставших известными под названием кельтских. Начиная с V века до нашей эры, название кельты быстро распространялось по тогдашней Европе, но то, что было до V века, долго оставалось загадкой. С конца 18 века под влиянием романтизма возрастает интерес к прошлому кельтов, проявлявшийся уже ранее в Западной Европе и на Британских островах, где жило много потомков этого народа. Этот интерес превратился в настоящую кельтоманию, в результате чего часто, без какого-либо критического подхода, собирались подлинные и мнимые свидетельства о славном прошлом кельтов. Еще с 17 века существовало мнение, что кельты на западном побережье Франции и Англии были строителями мегалитических сооружений, возведенных из крупных каменных глыб, как менгиров, высоких стоящих монолитов, и дольменов, похоронных камер из крупных камней, так и длинных каменных аллей или кругообразных сооружений, Стоунхендж, которые считаются астрономическими обсерваториями и местами культа. Романтики считали кельтов древнейшим народом, отождествляли их с потомками библейских персонажей и часто на основе произвольных этимологических сравнений приходили к выводу, что кельты были расселены почти по всей Европе. Представления о высоком уровне развития кельтов подкреплялись также литературными фальсификатами. Самыми известными из них являются эпические произведения шотландского поэта Макферсона, относящиеся к 1760-1763 годам, который автор выдавал за перевод с кельтского творения Осиана, кельтского барда, жившего в III веке. Отголоски пустого этимологизирования удержались очень долго, по существу до нашего времени, и в течение всего этого процесса самые разнообразные археологические находки без разбора приписывались кельтам. Еще в конце прошлого века наблюдались панкельтские тенденции, как противовес воинствующему германизму или английскому империализму. До того же времени считались подлинными бретонские народные песни, повествующие о сопротивлении друидов христианству или о борьбе с франками. В действительности же это были произведения Эрсарта де ла Велимарке, изданные в 1839 году. На Западе, следовательно, кельтские традиции были очень сильны и поддерживались самыми разнообразными источниками и памятниками. Это были сообщения древних писателей, рассказывающих о жизни кельтов и их воинственности. Литературные памятники гальско-римской эпохи, в особенности надписи на надгробных камнях и подобных сооружениях, этимологическая связь в названиях рек, местности и возвышенности, кельтские монеты, находки которых быстро множились, предметы кельтского искусства и материальные памятники в природе, и, наконец, случайные антропологические исследования. Источники, как видно, всесторонние, разной ценности и по-разному толкуемые. Еще в XIX веке появляются крупные работы исторического, филологического, нумизматического и, наконец, археологического характера. И в настоящее время эта литература почти необозрима. Да и неудивительно, так как различные этапы развития кельтского общества и цивилизации были связаны с территорией значительной части Европы, простирающейся от Ирландии и Шотландии на северо-западе до самого Черного моря на юго-востоке.